Глава третья. Маленькая дама. Оттого надо полагать, что первоначальные впечатления бытия принято считать самыми сильными, я и по прошествии многих-многих лет с отрадой и умилением вспоминаю таверну у Турка. Давно уже нет на свете капитана Алатристе, безвозвратно минули бурные дни моего отрочества, и следа не осталось от этого заведения, которое в царствовании IV Филиппа было одним из тех 400, где могли утолить жажду 70 тысяч обитателей Мадрида. То есть один кабачок приходился на каждые 175 человек, не считая борделей, игорных домов, разнообразных притонов и прочих мест, имеющих законное право именоваться злачными. И в Испании того времени ни на что не похоже, единственной в своем роде и неповторимой, посещаемых не реже, чем божьи храмы, причем сплошь и рядом одни и те же люди были и ревностными прихожанами, и отпетыми забулдыгами. Таверна, над которой были когда-то пристроены две спаленки-коморки, где и обитали мы с капитаном, помещалась на углу улиц Толедо и Аркебузы, шагах в 500 от Пласа Майор, и заменяла нам отсутствующую напрочь гостиную. Алатристе, если ничего лучшего не предвиделось, а так чаще всего и случалось, любил скоротать вечерок в этом заведении. Там торговали распивочно и на вынос. Там было дымно, было чадно, многолюдно, грязно и шумно. Там в поисках хлебных крошек мыши сновали прямо под ногами, удирая при появлении кошки. И все-таки, представьте себе, уютно. Да еще и не скучно, ибо туда заглядывали проезжающие, чтобы подкрепиться, пока перепрягают почтовых лошадей. Забегали писцы и стряпчие, мелкая судебная шушера и канцелярская шваль. Цветочницы и торговки с расположенных по соседству площадей Провиденсии и Сибады захаживали и отставные солдаты, привлеченные удобным местоположением, ведь совсем рядом были главные улицы города и лакомая для сплетников, вестовщиков и праздно шатающихся зевак площадь Сан-Филиппе-эль-Реаль. Успеху заведения способствовали и слегка увядшая, но все еще пышная красота его хозяйки, о прежнем ремесле, который не успели еще позабыть в квартале, и подаваемые там мускат и херес, Вальдемора и Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас, с его неповторимым букетом. Не забудьте, что было у турка и такое неоспоримое преимущество, как черный ход, выводивший мимо конюшен на другую улицу всякого, кому хотелось бы избежать встречи с альгуасилами, судебными исполнителями, поэтами, взаимодавцами, или наоборот с приятелями, желающими перехватить взаймы, словом, со всеми, о ком говорится, принесла нелегкое, век бы его не видать. Ну а капитана по печеньям Каридат Непрухи всегда ждал самый удобный и хорошо освещенный солнцем стол, неподалеку от двери, а на нем порой от щедрот хозяйки появлялось и вино, а иногда и пирожки с мясом или какой-нибудь, например, зельц. Алатристе со времен юности, о которой никогда мне не говорил ни полслова, сохранил страсть к чтению. И я часто видел, как, повесив на вбитый в стену гвоздь, шпагу и шляпу, сидит он за столом в полном одиночестве и читает отзывы на последнее представление пьесы Лопе, любимого своего поэта, или газету, или листки с сатирическими стихами, имевшими широчайшее хождение при мадридском дворе, в те времена одновременно великолепные и клонящиеся к упадку, еще изобильные гениями, но уже тронутые гниением, узнавая без сомнения едкое остроумие и в поговорку вошедшую язвительность своего друга, неисправимого брюзги знаменитого на весь Мадрид поэта Дона Франсиско де Кеведо, в таких, например, строках. Того, кто здесь почил, заждался сатана. Гнушался он всю жизнь прекрасным полом. Ни уличная блядь, ни мужняя жена сокровищем таимым под подолом его прельстить ни разу не сумели. Иные избирал утехи он и цели. Сурово порицал он Ирода царя. Твердил, что зря тот истребил младенцев в Вифлееме. Сперва попользоваться мог бы ими всеми. И прочее в том же роде. Подозреваю, что моя бедная вдовая мать, сидя в своем захолустье, едва ли пребывала бы в спокойствии, если б могла вообразить себе, сколь странное общество окружает юного капитанова пажа. Однако мне, 13-летнему Иньиго Бальбоа, все в ту пору представлялось зрелищем пленительным и чарующим, да и в самом деле было замечательной жизненной школой. Я уже упоминал в начале своего повествования, что Дон Франсиско де Кеведо, лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес, одноглазый аптекарь Фадрики и прочие друзья капитана собирались в таверне для ежедневных и пространных бесед о политике, о театре, о поэзии и женщинах, не забывая, разумеется, затронуть и тему бесчисленных и бесконечных войн, которые вела или собиралась вести, или только что завершила несчастная наша Испания, внешне еще могущественная и грозная, но с уже гниющим нутром. Походы и кампании, битвы и марши, осады и штурмы особенно ловко и наглядно представлял из подручных средств, кусков хлеба, столовых приборов, стаканов, эстромадурец Хуан Вигонь. Некогда служил он сержантом в кавалерии. Под Днепром потерял руку и считался истинным стратегом. Война всегда была темой животрепещущей, ибо к тому времени, когда заварилась каша с англичанами и людьми в масках, уже, если не ошибаюсь, года два или три, как возобновились боевые действия в Нидерландах. Истек срок 12-летнего перемирия, которое наш покойный государь Филипп III, отец нынешнего юного монарха, заключил с голландцами. Благодаря этому перемирию или его последствиям шатались по обеим Испаниям, бродили по свету или ходили по миру толпы отставных солдат, пополняя собой без того многочисленные ряды тех, кто в отсутствие другой работы готов был на все и за самое скромное вознаграждение. Был среди них и капитан Диего Латристе, который не в пример многим и многим никогда не живо описал своих подвигов, не распространялся о боях и походах. Откликнувшись на призыв полковой трубы, Латристе, так же как мой отец и другие храбрецы, под знаменами старого своего начальника, генерала Амбросио де Спинолы, пошел на войну, оказавшуюся впоследствии 30-летней. Можно не сомневаться, он провоевал бы ее всю, если б не тяжелая рана, полученная под Флёрусом. Так или иначе, хотя война с голландцами и битвы, кипевшие по всей остальной Европе, служили неиссякаемой темой для разговоров, капитан крайне редко рассказывал о своей солдатской жизни. Эта его черта вызывала мое живейшее восхищение. Ибо несравненно чаще приходилось мне видеть сотни надутых спесью фанфаронов, которые торчат день-деньской на Пуэрто-дель-Соль или громыхают ножнами шпаг по мостовой улице Монтера, или стоят напыжись на ступенях собора Сан-Филиппе и рассказывают о том, как геройствовали во Фландрии, только не рассказы это, а россказни, ибо правды в них не больше, чем дублонов на дубу. Рано утром прошел дождь, и на полу таверны красовались во множестве следы грязных подошв, и пахло, как и должно пахнуть в питейном заведении в ненастный день, сыростью и опилками. Мало-помалу разведнелось, и солнечный луч поначалу застенчиво, а потом уверенно осветил стол, за которым Диего Латристе, лиценциат Кальсонес, преподобный Перес и Хуан Вигонь, откушав и выпив, вели беседу. Я же, пристроившись на табурете возле двери, упражнялся в искусстве каллиграфии, имея все для этого необходимое. Гусиное перо, чернильницу и 10 бумаги, которые были мне предоставлены лиценциатом по просьбе капитана, однажды сказавшему ему так. «Будет грамоте знать, сможет изучить право. Изучит право, пиявкой присосется к истцам и ответчикам, и жить станет не хуже всех вас, стряпчих, ходатаев, поверенных и прочих судейских крючков». Кальсонес в ответ расхохотался. Нрав у него был просто золотой, диковинная смесь прожженного цинизма и искреннего благодушия. А с Диего Латристе его связывала дружба давняя и крепкая. «Истинная правда», — со смехом припечатал он, подмигнув мне. «Верь мне, Иньиго, пером добудешь больше, чем шпагой». «Лонга манус калами». «Длинные ветви», — заметил преподобный. Никто из присутствующих ему не возразил. То ли потому, что единодушно согласились с этим заключением, то ли по незнанию латыни. И на следующий день лиценциат принес мне письменные принадлежности, позаимствованные, без сомнения, в судебном присутствии, где он зарабатывал себе на жизнь. И недурно, прямо надо сказать, зарабатывал, благодаря страшным злоупотреблениям, неотъемлемым от его ремесла. Латристе не сказал мне ни слова, но когда я уселся у двери и начал упражняться в чистописании, в его спокойных глазах мелькнуло одобрение. Для начала я занес на бумагу стихи Лопе, который бормотал себе под нос капитан в те ночи, когда рана мучила его больше обычного. Он прячет мерзостную рожу, и глаз не кажет, знать недаром, но я почту его ударом и выпадом облагорожу». Бормотал и время от времени негромко похмыкивал. Для того, быть может, чтобы не стонать от боли. Но не только потому врезались мне в памяти эти прелестные строки и другие, которые я тоже слышал бессонной ночью от капитана, а теперь с большим тщанием выводил на бумаге. «Лицом к лицу, в честном бою, с врагом сойдясь, я страха трину, а тот, кто убивает в спину, навеки губит честь свою». Я как раз дописал последнюю строчку, когда капитан, поднявшийся, чтобы хлебнуть воды из большого кувшина, остановился рядом, взял листок, поднес его к глазам. Молча прочел стихи, окинул меня долгим взглядом. О, сколь хорошо был мне знаком этот взгляд, который неизменно оказывался куда красноречивее любых слов, никогда, впрочем, не произносимых его устами, да и ненужных мне. Помню, что еще не яркое, невысоко поднявшееся над черепичными крышами солнце в тот миг осветило листки на табурете, ударило в светлые, почти прозрачные глаза аллатристы, устремленные на меня. Еще не просохли чернила на листке, который он держал в руке. Он не улыбнулся, не сказал ни слова. Отдал мне листок и вернулся к столу, но прежде чем завести прерванную было беседу с приятелями, вновь в последний раз длительно поглядел на меня. Почти одновременно появились Фадрике Кривой и Дон Франсиско де Кеведо. Первый пришел прямо из аптеки, помещавшейся на Пуэрто-Серрадо, и принес с собой едкий запах своих пилюль, порошков и притираний. Он, можно сказать, сходу выпил полулитровую бутылку Вальдеморо и принялся растолковывать преподобному Пересу удивительные свойства слабительного, приготовляемого из коры черного индостанского ореха. За этим занятием и застал его наш поэт, который долго вытирал ноги, силясь избавиться от налипшей на подошвы грязи, а потом довольно мрачно произнес: «И грязь, что служит мне, дает совет». Потом, поправив очки, взглянул на мои листки. Убедился с удовлетворением, что это не стихи Аларкона и не Гангоры. Потом своей утиной с перевальцем походочкой, у него с рождения ноги были выгнуты дугой, что отнюдь не мешало ему быть ловким и искусным фехтовальщиком, направился к столу и первым делом протянул руку к ближайшему стакану. «При светлой бахусовой влаге в стакан поэту нацеди, чтоб было чем залить бедняги пожар неистовый в груди», — сказал он Хуану Вигоню. Я, кажется, уже упоминал об этом здоровеннейшем мужчине, отставном кавалерийском сержанте, потерявшем под Нипортом правую руку. В возмещении этого убытка ему от казны предоставлено было право содержать маленький игорный дом. Вигонь тотчас протянул поэту стакан с вальдеморским, и Дон Франсиско, хоть из всех вин отдавал предпочтение белому Вальде Иглесиас, осушил его единым духом. «Ну, как дела?» — поинтересовался Вигонь. Поэт вытер губы тыльной стороной ладони. Несколько капель все же пролилось на крест Сантьяго, вышитый на груди его черные япончи. «Дела идут на лад, дела на ладан дышат», — пробурчал он. «Есть ли ответ на ваше прошение?» «Ответа нет, зато есть все основания полагать», — ответствовал поэт, — «что прошением моим Филипп Великий подтерся». «Это честь, которой не всякий удостаивается», — заметил лиценциат Кальсонес. «Для высочайшего зада это высокая честь», — дотянувшись до второго стакана, буркнул Дон Франсиско. «Первого сорта бумага, по полдуката за 10. А почерк какой!» Он был невесел, ибо и проза его, и поэзия, и денежные обстоятельства переживали не лучшие времена. Прошло лишь несколько недель, как четвертый Филипп отменил указ, осуждавший поэта сперва на тюремное заключение, а потом на ссылку. Все эти несчастья посыпались на Дона Франсиско после того, как года 2-3 назад попал в опалу герцог Осуна, его друг и покровитель. Теперь Кеведо смог вернуться в Мадрид, но, оказавшись совсем без средств к существованию, подал королю челобитную о возвращении 400 эскудо прежнего пенсиона, назначенного ему в память былых заслуг. Он был шпионом в Венеции, еле выбрался оттуда, причем двоих его товарищей казнили, однако ответа пока не удостоился. Монаршее молчание приводило его в бешенство, подхлестывало природную язвительность и врожденный дар стихотворства. Я думаю, они у поэта всегда ходили рука об руку, а те навлекали на него новые неприятности. «Патентия линеатур принцепс», — попытался утешить его падре Перес. «По-нашему говоря, терпение умягчает властителя». «Лопнуло мое терпение, преподобный отче. Иезуит с беспокойством огляделся по сторонам. Всякий раз, когда кто-нибудь из его собутыльников влипал в очередную передрягу, падре Перес спешил поручиться за него перед властями, полагая в этом долг духовного лица и служителя церкви. Кроме того, он время от времени отпускал им грехи, хотя никто его об этом не просил. Отпущение щелком, как говорил капитан. Перес, в отличие от большинства членов своего ордена, был прямодушен и почитал своей священной обязанностью предотвращение ссор, да и вообще исправление нравов. Он много повидал на своем веку. Был толковым богословом, с пониманием относился к присущим человеку слабостям и отличался необыкновенной благожелательностью и терпимостью. Благодаря этому-то его снисходительному отношению к ближним, к нему на исповедь вечно ломилась целая орава женщин, желавших покаяться в грехах именно и только нашему падре, ибо о нем шла слава, что епитимьи он налагает совсем не суровые. Он соглашался дарить собутыльникам свое общество, свою дружбу и сочувствие на посиделках в таверне у турка с тем условием, что при нем никогда не заводили речь о темных делах и о бабах. Хватит и того, что за решеткой исповедальни я только и слышу, как кто-то кого-то раздел на темной улице или в чужой супружеской спальне, — говаривал он. Если же иезуиты рангом повыше пеняли ему за то, что он часами просиживает в таверне в непотребном обществе поэтов и наемных убийц, падре отвечал: «Праведники и сами спасутся, грешников же надо спасать, затем иду я туда, где обретаются они». Добавлю еще, что к чести преподобного он был крайне воздержан в питье и никогда ни о ком не говорил дурно. То и другое в Испании тогдашней, да и в нынешней, было и есть большой редкостью даже для духовной особы. «Вооружимся благоразумием, сеньор Кеведо», — промолвил он после соответствующего латинского изречения. «Вы не в том положении, чтобы роптать, тем паче вслух». Дон Франциско, поправив очки, воззрился на священника. «Роптать? Ошибаешься, преподобный. Ропщут втихомолку, я же ору во всю глотку». Он вскочил, повернулся ко всем прочим собутыльникам и продекламировал, отчетливо и звучно выговаривая каждый слог: «Покручиваешь пальцем у виска, перст указательный к губам подносишь. Твердишь мне, что расплата, мол, близка, молчание и благоразумие просишь. От этих просьб такая, брат, тоска, что, выпив раз, вовеки пить не бросишь». Хуан Вигони и лиценциат Кальсонес захлопали в ладоши. А Фадрике Кривой одобрительно и важно склонил голову. Капитан поглядел на поэта с широкой, но невеселой улыбкой. И тот улыбнулся в ответ. Преподобный, осознав тщету своих устремлений, обратился к мускату, едва ли не наполовину разбавленному водой. Дон Франциско не унимался и выкрикнул теперь первый катрен своего любимого сонета, который любил приводить по всякому случаю. «Я видел стены родины моей, когда-то неприступные твердыни. Они обрушились и пали ныне, устав от смены быстротечных дней». Подошла забрать пустые стаканы Каридат Непруха. И прежде чем удалиться, качанием крутого бедра попросила вести себя немножко потише. Все повернули головы ей вслед, все, кроме преподобного, который сосредоточенно потягивал свой мускат, и Дона Франциско, который продолжал свою битву с безмолвными призраками. «В свой дом вошел я и увидел тенью, былого стал он, предан запустенью, и шпага, отслужив, сдалась в войне со старостью, и посох мой погнулся, и все, чего бы взгляд мой не коснулся, о смерти властно говорило мне». В таверну вошли новые незнакомые посетители, и Диего Алатристе предостерегающе дотронулся до руки поэта. «О смерти властно говорила мне», — повторил Дон Франциско уже как бы про себя. Опустился на табурет и принял от капитана очередной стакан. Надо вам сказать, жизнь сеньора Кеведо складывалась так, что он появлялся в Мадриде в промежутках между отсидками или ссылками. Может быть, тем и объяснялось, что хоть он порой и покупал дома, на сдаче которых в аренду бессовестно наживались его управляющие, поэту не хотелось обзаводиться в нашей столице постоянным обиталищем, и жил он исключительно в гостиницах. Столь непрерывной чередой шли на него неприятности, неурядицы, злосчастья, Столь краткими были периоды относительного благополучия у этого удивительного человека, который для врагов был бельмо на глазу, а для друзей — светочей и светоч нашей словесности, что зачастую не мог он отыскать у себя в кармане ломаного грошика. Фортуна, как известно, дама весьма переменчивая, но почти неизменно перемены ее оказываются к худшему. «Нет, придется драться», — вдруг проговорил он спустя несколько мгновений, задумчиво и словно бы размышляя вслух, хотя глаза его от выпитого уже давно разъехались в разные стороны. Аллатристы, по-прежнему не отпуская его руки, улыбнулся ему ласково и печально и спросил с отсутствующим видом, будто знал заранее, что ответа не получит. «С кем драться, Дон Франциско?» Однако поэт, очки его свалились с переносицы и болтались на шнурке над самым краем стакана, воздел палец. «С глупостью! Со злобой! С суеверием! С завистью! С невежеством!» — медленно произнес он, а потом надолго загляделся своим отражением в вине, налитом в склянь, то есть вровень с краями стакана. «Иными словами, с Испанией!» Сидя на своем табурете подле двери, я услышал эту речь и замер, пораженный ею, ощутив не разумом, но сердцем, что мрачные слова Кеведо объясняются причинами, постичь которые мне пока не дано. И дело тут вовсе не в очередной вспышке его обычной раздражительности. Я по малолетству тогда еще не понимал, что можно с предельной жесткостью говорить о том, что любишь, и именно потому, что любишь, ибо одна лишь любовь дарует моральное право на отзыв нелицеприятный. У Дона Франциско де Кеведо, как убедился я впоследствии, болела Испания. Она еще могла внушать трепет, но как бы пышно ни наряжалась, к каким бы ухищрениям ни прибегала, как бы ни был наш король молод и мил, как бы ни тешили национальную нашу гордость военные триумфы, неуклонно погружалась в дремотное оцепенение, чему немало способствовали золото и серебро, не сякнувшим потоком, лившиеся из Индии. Впрочем, сокровища эти попадали в загребущие руки аристократии и чиновничества, клира, одинаково продажных, растленных и ни на что негодных. Либо тратились на грандиозные, но бессмысленные предприятия вроде войны во Фландрии, где каждый шаг стоил несусветных денег. Доходило до того, что у тех же самых голландцев, с которыми шла война, покупали мы товары, произведенные их мануфактурами. А их торговые представители сидели не где-нибудь, а в самом, что ни на есть, Кадисе, наиглавнейшем нашем порту, распоряжаясь теми потоками драгоценных металлов, что привозили с востока наши галеоны. В том, понятно, случае, если ему удавалось разминуться с голландскими же пиратами. Арагон и Каталония отгородились от нас собственными законами и, уверяя, что наш им не писан, оказались, вопреки пословице, вовсе не дураками. Португалия только и ждала удобного часа, чтобы сбросить наше ярмо. На торговлю наложили лапы голландские, опять же, купцы, на финансы генуэзские банкиры. Работать в нашей отчизне не работал никто, за исключением нищих крестьян, которых мытари всех мастей стригли так усердно, что те, шерстью обрастать не поспевая, принуждены порой были отдавать и саму шкуру. И во всем этом разврате и безумии, тянувших Испанию наперекор и встреч ходу истории, несчастная наша страна, казавшаяся прекрасным хищным зверем, еще грозным с виду, еще способным, быть может, показать разящую мощь клыков и когтей, но со злокачественной опухолью, разъедающей ей самое сердце, неумолимо клонилась к упадку и обречена была в недалеком будущем впасть в полное ничтожество. И картина эта ясно представала перед праведческим взором Дона Франциско де Кеведо, ибо человек он был необыкновенный. Но я-то, щенок, в ту пору способен был лишь испугаться его дерзких слов, да завертеть головой из стороны в сторону, гадая, откуда явятся альгвасилы, и за опрометчивое слово покарают делом, то есть тюрьмой. Тут я увидел карету. Ребячеством было бы с моей стороны отрицать, что я ждал ее, ибо примерно в один и тот же час, два или три раза в неделю по улице Толедо проезжала она, черная снаружи, изнутри обитая кожей и красным бархатом, и кучер правил ею, как и принято править подобными экипажами. То есть сидел не на козлах, а верхом на одном из мулов, которыми она была запряжена. Она выглядела солидно и скромно, и ее владелец явно не бедствовал, однако не имел права или желания кому бы то ни было пускать пыль в глаза. Вероятно, богатый купец, а может, сановник, и из тех, кто не принадлежа к родовитой знати, занимают, тем не менее, при дворе весьма заметное положение. Меня, однако, занимал не столько внешний вид кареты, сколько ее внутреннее содержание, вернее, содержимое. Полудетская ручка, белая, как шелковая бумага, чуть высовывалась из окна. Орел длинных золотисто-пепельных локонов. И глаза. Столько времени прошло с тех пор, как я впервые увидел их. Столько приключений и передряг испытал я в последующие годы по милости этих синих глаз. А мне и сейчас не под силу описать словами на бумаге, какое действие производили эти лучезарно чистые, ох, как обманчиво оказалась эта чистота, глаза цвета мадридских небес, которые, как никто другой, умел запечатлевать на полотне любимый живописец нашего государя Дон Диего Веласкес. В том году Анхелике де Алькесар было, наверное, лет 11-12. Со временем она обещала стать ослепительной красавицей, и обещание свое сдержала, что году этак в 1635-м и засвидетельствовал все тот же Дон Веласкес своей знаменитой картиной. Но более чем за 10 лет до этого, в мартовское утро, предшествовавшее истории с англичанами, я понятия не имел о том, что за барышня, почти ребенок, каждые 2-3 дня проезжает в карете по улице Толедо в сторону Пласа Майор и Королевского дворца, где, как я узнал позже, состоит в мининах, то есть во фрейлинах королевы или юных принцесс, честь которой она обязана была своему дядюшке, арагонцу Луису д'Алькесару, одному из самых влиятельных секретарей нашего государя. Мне же белокурая барышня в окошке кареты представала небесным видением, представлялась чудом из чудес и была так же невообразимо далека от меня и моей жизни, как, скажем, солнце или зажегшаяся на потемневшем небосклоне прекрасная звезда, от угла улицы Толедо, по которой высокомерно грохочущие колеса расшвыривали во все стороны комья грязи. Но в то утро случилось непредвиденное. Карета не проехала, вопреки обыкновению, мимо таверны, чтобы двинуться дальше вверх по улице, на миг явив мне в окошке уже ставшее привычным видение, а вдруг остановилась в шагах в 20 от дверей. Обломок бочарной клепки, вязкой грязью намертво прилепленный к ободу заднего колеса, вертелся с ним вместе, покуда не уперся в ось, застопорив ход. И кучеру не оставалось ничего другого, как соскочить на землю, точнее сказать, в жидкую грязь, и приступить к устранению помехи. Тотчас появилась и кучка уличных сорванцов, принявшихся потешаться над незадачливым возницей, а тот, пребывая, вероятно, в скверном расположении духа, потянулся за своим кнутом с явным намерением отхлестать наглецов. Этого делать не следовало ни в коем случае. Мадридские мальчишки той поры были назойливей и беспощадней оводов, отличались неустрашимым нравом, хотя и их радость тоже можно понять. Не всякий день выпадает такая удача и попадает под руку такая великолепная мишень. Недолго думая, они вооружились комьями грязи и показали, на что способны, и выказали меткость, какой незазорно было бы поучиться у них искуснейшим аркебузиром наших полков. Я поднялся, слегка встревожась. Плачевный кучерский удел меня не волновал, но карета его перевозила кладь, драгоценней которой, по моим тогдашним понятиям, и быть не могло. Кроме того, отец мой, Лопе Бальбоа, принял славную смерть, защищая нашего короля, так что выбора у меня не было. Решив сразиться в честь той, кого я издали и с величайшим уважением избрал своей прекрасной дамой, я атаковал неприятеля 2 затрещинами и 4 оплеухами, заставив маленьких негодяев в беспорядке отступить. Поле сражения осталось за мной. В пылу боя, впрочем, врать не стану, и в соответствии с моим тайным замыслом, я оказался в самой непосредственной близости от кареты. Кучер же, скотина неблагодарная, окинув меня неприветливым взглядом, снова взялся за работу. Впору было удалиться, но синие глаза, вдруг возникшие в окне, пригвоздили меня к земле. Я стоял не в силах шевельнуться и чувствовал, что вспыхнул не хуже аркебузного фитиля. Барышня с пепельными локонами вперила в меня неотрывный взгляд, исполненный такой пристальной силой, что он мог бы перекрыть воду в фонтане неподалеку. Беленькая, бледная, прекрасная. Да чего там говорить? Не улыбаясь, она продолжала с любопытством меня разглядывать. Ясно, что моя вылазка не осталась незамеченной, а я был этим явлением и этим взглядом вознагражден свыше всякой меры. Плавным движением сняв и отведя в сторону воображаемую шляпу, я низко поклонился. «Иньиго Бальбоа, к вашим услугам!» — пробормотал я, стараясь, чтобы голос мой звучал с подходящей к случаю твердости, но вместе с тем учтиво. «Паш, капитана Дона Диего Латристе!» Девочка невозмутимо выдержала мой взгляд. Кучер уже взобрался в седло, щелкнул кнутом, и карета тронулась. Я невольно сделал шаг назад, чтобы уберечься от грязи из-под колес, и тут девочка взялась за раму окна маленькой ручкой, совершенной формой сахарной белизны, и мне почудилось, будто мгновение назад я эту ручку поцеловал. Божественно очерченные неяркие губы чуть заметно изогнулись, и кто бы запретил мне истолковать это движение как улыбку, отдаленную, загадочную, таинственную. Снова щелкнул кнут, карета умчалась, унося эту улыбку, о которой я и сегодня не могу сказать, наверное, была ли она в действительности или привиделась мне. А я остался стоять посреди улицы, влюбленный до последней жилочки. Стоять и смотреть, как скрывается вдали эта девочка, этот златовласый ангел. О горе мне! Я не знал тогда, что в ту минуту увидел самого сладостного, самого опасного, самого неумолимого из моих врагов, смертельного врага.